Мы продолжим с вами изучение Священного Писания на тему «Христос и десятина». В этом цикле проповедей уже прозвучало две проповеди. Первая называлась «Жить от благовествования». Господь повелел, чтобы проповедующие Евангелие жили от благовествования. Вторая проповедь называлась «Сие надлежало делать», а в подлиннике «это надлежит делать», «это следует», «это должно делать». Делать что? Возвращать Господу десятину. Иисус Христос говорил: «Горе вам, фарисеи, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, а оставили важнейший в законе суд, милость и веру. Сие нужно делать, десятину нужно возвращать, и того, что вы оставили, суд, милость и веру, того не оставлять». И вот сегодня третья проповедь, которая называется «По чину Мелхиседека». Вновь название этой проповеди, как и предыдущих, является цитатой из Библии. «По чину Мелхиседека» – это цитата из Священного Писания. Почему для нас эта тема важна? Во-первых, потому что «по чину Мелхиседека» – эта фраза описывает новозаветную эпоху, так? А во-вторых, потому что именно в контексте описания чина Мелхиседека апостольские писания упоминают десятину. Для нашей темы «Христос и десятина», потому разуметь, что такое чин Мелхиседека, кем был Мелхиседек, и каково соотношение между Мелхиседеком и Иисусом Христом, и какое служение совершается в соответствии с этим чином, чрезвычайно важно. Потому «По чину Мелхиседека» – это название третьей проповеди в цикле «Христос и десятина». При исследовании оказывается, что само слово, сама фраза «чин Мелхиседека» в Библии встречается всего 6 раз. То есть не составляет большой трудности исследование этого вопроса. 6 раз. Кто-нибудь подскажет, где впервые мы с этим понятием встречаемся? Фраза «чин Мелхиседека». Где впервые есть в Библии? Это книга «Псалтирь», 109 глава. Давайте читать там стихи 1 и 4. Книга «Псалтирь», 109 глава, стихи 1 и 4. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». 4. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Это первое место, где мы встречаемся с этим понятием. Чин Мелхиседека. Тот, о котором сказано, что Он есть Господь. «Сказал Господь Господу, сиди одесную меня». Вот тот будет священником по чину Мелхиседека. И вот это место Священного Писания Иисус Христос, совершая служение на земле, вспоминал. Давайте обратимся к Евангелию от Матфея, 22 главе. Стихам 41 по 46. Евангелие от Матфея, 22 глава, стихи 41 по 46. «Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: „Что вы думаете о Христе? Чей он сын?“» Как вы думаете, о чем Христос спрашивает здесь? Когда мы в синодальном переводе встречаем слово «Христос», то сразу автоматическая проекция на конкретную личность Иисуса Христа. А Фактически Иисус другой вопрос здесь задает. Что вы думаете о Мессии? То есть вы ожидаете Мессию вместе со всем народом Божьим. Что вы думаете о Нем? Каково Его происхождение? Чей Он Сын? Какова Его природа? Итак, еще раз. Что вы думаете о помазаннике, о Машехе, о Мессии? По-гречески Христос. Чей Он Сын? Говорят Ему Давидов. То есть эта фраза «Машех бен Давид», «Мессия», «Сын Давида» – это устойчивое выражение. Дальше Иисус говорит, 43 стих, говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом?» Когда говорит, и дальше идет цитата того отрывочка, который мы прочитали уже. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Иисус вспоминает 109-й Псалом и говорит, а как же написано, что Он есть Господь Давида? Как же Он Сын Ему? Читаем дальше, 45 стих. «Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он Сын Ему?» И никто не мог отвечать Ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать Его. Что мы узнаем о значении пророчества 109 главы книги «Псалтирь» из этого рассказа, из этого диалога Иисуса с фарисеями? Мы находим, что и Иисус, и Его собеседники считали этот псалом мессианским. То есть не было спора о том, что в 109-м псалме речь идет именно о Машиахе, о помазаннике, о Мессии. Так? И Иисус, и Его собеседники считали, что здесь, в этом 109-м псалме, описывается служение Мессии. То есть Мессия должен стать священником по чину Мелхиседека. И по своей природе он есть кто? Мессия? Господь. Он есть Бог Давида. Он есть Господь Давида. Все оставшиеся словоупотребления фразы «чин Мелхиседека» находятся в послании к евреям. То есть в 109 главе книги «Псалтирь» в первый раз и потом все оставшиеся употребления в послании к евреям. Давайте прочитаем. 5 глава этого послания, стихи с 5 по 10. Послание к евреям, 5 глава, стихи с 5 по 10. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит, «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Дважды в этом отрывке прочитанном используется фраза «чин Мелхиседека». И отсюда мы узнаем, что это пророчество 109-го псалма исполнилось в ком? В Иисусе Христе. Он пришел, Он стал плотью, и в одни плоти Своей Он совершил необходимое служение, и за свое благоговение был услышан, Он удостоился стать тем Мессией, в котором исполнилось пророчество «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Следующий отрывок в 6 главе послания к евреям. Мы прочитаем стихи с 16 по 20. 6 глава, стихи 16 по 20. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшие за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Еще одно утверждение Священного Писания о том, что именно об Иисусе идет речь. Именно Он является Мессией, который есть и священник по чину Мелхиседека. Но здесь кое-что новое добавляется. Где это служение по чину Мелхиседека осуществляется? Давайте на предыдущий 19 стих посмотрим. Сказано: «Во внутреннейшее за завесу». Это какое место? О чем идет речь? Это небесное святилище. То есть в земное святилище Иисус никогда не заходил. Чуть-чуть дальше в 7 главе будет написано: «Он воссиял от колена Иудина, а оттуда никто не мог приступать к священнодействию». Но Иисус, будучи священником по чину Мелхиседека, Он вошел в небесное святилище и там совершает служение. Итак, еще один очень важный факт. Сегодня, в новозаветную эпоху, совершаемое в небесном святилище служение осуществляется по чину Мелхиседека. И, наконец, последняя, 7 глава послания к евреям, где упоминается исследуемое словосочетание. Это стихи 11 и с 15 по 17. Послание к евреям, 7 глава, в начале 11 стих. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? С 15 по 17. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей, ибо засвидетельствовано: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». В этом отрывке тоже дважды встречается искомая фраза «чин Мелхиседека». Что мы узнаем нового из этого отрывочка? Что служение по чину Мелхиседека там, в небесном святилище, которое осуществляет Иисус Христос, оно пришло на смену. Оно пришло взамен служению по чину Аарона. Оно пришло взамен левитскому служению. Оно сменило служение по чину Аарона. И потому сегодня мы живем в эпоху, когда действует священство по чину Мелхиседека. Итак, суммируем. Вот эти шесть случаев, вот эти шесть мест, где Священное Писание применяет, использует фразу «чин Мелхиседека». Чин Мелхиседека – это описание священнического служения Мессии. Этим Мессией является именно Иисус из Назарета, который вошел в небесное святилище и совершает там служение, пришедшее на смену служению в земном святилище по чину Аарона. Это чин новозаветного священства. Есть ли у нас ясность по вот тому, что только что было сказано? Что касается чина Мелхиседека, сколько раз встречается, какую информацию доносит и что означает? Я думаю, тут все довольно просто. Довольно просто. Теперь следующий вопрос. Пока мы с вами говорили об одном человеке, так, о Мессии, об Иисусе из Назарета, который стал священником по чину Мелхиседека, но чин – это понятие несколько более объемное. Что такое чин? Что слово «чин» означает? Чин Мелхиседека. В помощь вам есть у нас противопоставление – чин Аарона. Чин Аарона – это не один Аарон, который бегает, совершает служение и все кругом. Это под предводительством Аарона. Есть согласие? Чин Мелхиседека противопоставляется чину Аарона, потому что речь идет не только о двух личностях, речь идет о системе служения и о разных служителях. Но вначале само слово «чин». В оригинале, изначально в 109-м псалме, используется древнееврейское слово «дивра», которое у нас переведено как «чин». «Дивра». Согласно словарю Штейнберга, «дивра» означает «порядок», «способ». То есть есть определенный порядок в этом служении, есть определенный способ в этом служении. В греческом это слово «таксис», которое означает, согласно словарю Вейсмана, расположение в порядке, устроение, определение, назначение. Для передачи значения словосочетания «по чину Мелхиседека» послание к евреям использует синонимичную фразу «по подобию Мелхиседека». Мы читали в 15 стихе, написано, и это еще яснее видно из того, что «по подобию Мелхиседека восстает священник иной». И здесь у нас в подлиннике используется греческое слово «хомойотес». Соответственно, подытожим, служение Иисуса Христа в качестве священника происходит подобно служению Мелхиседека, тем же порядком, тем же способом, тем же устроением. Дивра в древнееврейском, таксис в греческом. То есть это именно чин, это определенные законы, это определенные положения, это определенные процедуры, это вид служения. Теперь следующий вопрос. Каково соотношение этих чинов? Чин Аарона, чин Мелхиседека. В чем между ними разница? И в чем между ними сходство? Разумение этого, хотя и может показаться кому-то технического вопроса, оно чрезвычайно важно, потому что отсюда вытекают практические выводы не только в плане финансирования, но и в плане служения в принципе. Служение Господу. Итак, соотношение чинов. Вот такой вопрос вам для начала этой секции. Скажите, по каким законам происходит служение Иисуса Христа в небесном святилище? Коль скоро это чин, то я чуть расширю вопрос. По каким законам идет служение в небесном святилище? А там мы видим и 24 старца принимают участие в служении, искупленных от земли, и ангелы небесные. То есть он не один, служителей много. По каким законам, по каким параметрам идет служение Иисуса Христа там, в небесном святилище? Что Библия нам отвечает на этот вопрос? Ну, давайте читать. Послание к евреям, 8 глава, первые 5 стихов. Все здесь же, в этой же книге. Послание к евреям, 8 глава, первые 5 стихов. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействитель, святилище и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы Иисей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, и вот теперь особое внимание, 5 стих, дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе. Итак, повторяю вопрос. По каким законам Иисус Христос ныне осуществляет служение в небесном святилище вместе с 24 старцами и множеством ангелов? По каким законам? Где записаны эти законы? В Торе Моисея, в Пятикнижье Моисея. Еще раз. Сказано, что те законы, те служения – который Господь открыл Моисею, они были чем? Образом и тенью небесного святилища. То есть, если мы хотим узнать, как Иисус Христос сегодня служит нам, куда нужно обращаться? В Пятикнижье. И нужно задать вопрос, а каков чин священства по чину кого? Аарона. Аарона. То есть, священники по чину Аарона, они служили в соответствии с записанной Торой Господней, которую дал Всевышний Моисей, чтобы рассказать нам о чем? Каким будет служение в небесном святилище, когда он станет священником по чину Мелхиседека. Кто из вас уже уразумел суть? Вы уразумели, конечно. Каково соотношение чина Аарона и чина Мелхиседека? Как они друг с другом соотносятся? Ну, давайте так быстренько. Священником по какому чину является Иисус Христос? По чину Мелхиседека. Как он служит, по какому чину там? Вот тут-то и странность, да? Вот тут-то и странность. Потому что есть определенно устоявшиеся словосочетания, которые, ну, кажется, ну, никак они друг с другом не могут соседствовать. Но правда является то, что, будучи священником по чину Мелхиседека, Иисус Христос на небе служит по чину Аарона. Не что касается своего происхождения, об этом сегодня мы позже поговорим, а что касается, я вопрос какой задавал, о служении. Как оно там происходит? Оно происходит по законам чина Аарона, который открыт в Торе Господней. Повторю, что касается порядка, устройства служения, чин Мелхиседека и чин Аарона тождественны. Что касается служения, что касается порядка, что касается чина, это одно и тоже. Удостовериться в этом можно легко. Стоит открыть последнюю книгу Священного Писания. Как выглядит Иисус Христос, будучи священником по чину Мелхиседека? Первая глава книги Откровения. Иоанн говорит, я обернулся, чтобы посмотреть, чей голос, говоривший со мной, и что вижу? Вижу Сына Человеческого, одетого в одежду первосвященника. Какого первосвященника? Книга Откровения, первая глава. Нам синодальный перевод даже помогает. Длинная одежда иудейских первосвященников. Слышите? Иисус Христос выглядит как на небе? Как иудейский первосвященник. А кто был первый первосвященник иудейский? Аарон. Значит, Христос совершает служение по какому чину? Аарон. Ну, теперь уже восьмили. Аллилуйя. Идем дальше. Потом мы видим престол Божий. Потом мы видим 24 старца. Ну, в оригинале не старика, а 24 старейшины, которые соответствуют чему? 24 чередам служителей в храме. Потом мы видим золотые чаши, как предписано в Торе Господней. Потом мы видим золотой жертвенник, так? Уже 8 глава. И там кадильница, и фимиам возносится, точно так же, как было предписано. Потом нам открывается что? Ковчег Завета. Так? Ковчег Завета открывается, как и было в земном святилище. И ангелы выходят с трубами, как было в земном святилище. И чаши выливают. Книга Откровения рисует нам довольно полную картину того, как происходит служение в небесном святилище. И оно происходит там в соответствии с чином Аарона. Итак, когда мы говорим именно о служении, о том, что делает священник, то вне зависимости от того, чин Аарона ли, чин Мелхиседека ли, служение одинаковое. Потому что и чин Мелхиседека, и чин Аарона на одного священника указывал, на одного первого священника указывал, и всех, кто вместе с ним служит, на Иисуса Христа и всех его служителей там, в небесном святилище. Поэтому, что касается служения, это понятие тождественное. Теперь мы можем обратиться к личности Мелхиседека. Где мы его встречаем на страницах Священного Писания? Это книга «Бытие». Книга «Бытие», 14 глава. Прочитаем стихи 17 по 20. Книга «Бытие», 14 глава, стихи с 17 по 20. Когда он, то есть Авраам, возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. Вот это единственное место в Священном Писании, где описывается Мелхиседек. А дальше сказано «по чину Мелхиседека», «по чину», «по чину», «по чину» шесть раз. Единственное место в Священном Писании, где описывается сам Мелхиседек. Потому вопрос, что это за личность? У Мелхиседека есть разные мнения и в иудаизме, и в христианстве разных направлений. Нас интересует текст Священного Писания. Мой первый вопрос к вам. Скажите, контекст 14 главы буквальный или аллегорический? События описываются реальные, земные или же какие-то метафорические, образные? Земные, реальные, правда? То есть 14 глава о чем? О том, что несколько царей пошли войною на царей Содома, Гоморра и вот этих вот союзных городов и завоевали все, и людей увели, и имущество взяли. И Авраам со своими воспитанниками и со своими союзниками догнал их и разбил это войско, отнял завоеванную добычу и спас всех пленников. Вот это контекст. И вот когда он возвращается, когда Авраам возвращается после поражения Кедорлаомера, его встречает царь Содомский. Царь Содомский – это конкретная историческая личность. В конкретном месте, в долине Шаве, что ныне долина Царская, то есть географические места называются. И еще его встречает Мелхиседек, царь Салимский, священник Бога Всевышнего. То есть все повествование, оно по своей природе буквально. И намека нет на какой-то символизм. То есть Мелхиседек – это конкретная реальная историческая личность эпохи Авраама. Это 19 век до нашей эры. Это первое. Второе, что важно об этом сказать, отрывочки, это то, что у нас есть некоторые исторические данные на эту тему. Я хочу процитировать вам из комментария Санчина вот следующую фразу. Среди таблиц Тель-эль-Амарна были найдены записи, в которых упоминается царь Урусалима, который, так же, как и Малхиседек, был одновременно первосвященником и царем. То есть в ту эпоху было известно такое место, такой город, и было известно, что цари там одновременно являются и священниками. Это из табличек, из археологических данных нам известно. Теперь обратимся к историку Иосифу Флавию. Книга его «Иудейские древности», написанная в первом веке нашей эры, говорит: «Здесь принял Авраама царь города Солимы, Мелхиседек. Имя последнего означает «праведный царь», каковым все его и признавали, так что он по этой причине был и служителем Господа Бога. Салим уже впоследствии назвали Иерусалимом». То есть Салим – это то же самое место, что и позже – и Иерусалим. Это был конкретный город, там было конкретное царство с конкретным царем, который был еще и священником Бога Всевышнего, истинного Бога. То есть, если царь служит истинному Богу, кому служит царство? То есть, в древнем мире как царь верит, так все верят. То есть, это царство людей, знающих истинного Бога и служащих Ему. Это некоторые исторические данные. Теперь чуть больше о Салиме. Что это такое? Дело в том, что слово «Салим» в подлиннике встречается всего два раза. Потому вновь исследование этого дела не представляет сложности. Где второй раз используется слово «Салим»? Это книга «Псалтирь», Псалтирь, 75 глава. Давайте почитаем. Книга «Псалтирь», 75 глава, стихи 2 и 3. «Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его». «И было», обращаю внимание на форму глагола, «и было в Салиме жилище его и пребывание его на Сионе. Так где находится Салим? Где находился Салим? На Сионе. Что такое Сион? Это название горы. А рядышком с Сионом какая гора находится? Вот прям они смыкаются долинами. Между ними Гиена, долина Енома. Гора Сион, гора Мориа, между ними долина Кедронская и еще какая гора? Елеонская. Три горы. Сион, Мориа и Елеон. Вот это то место. Вот там жил Мелхиседек, там было царство. И что еще там было, мы только что узнали. Жилище Божье. Было святилище Божье там. То есть еще до того, как Давиду пришла мысль построить Господу храм, и эту мысль позже реализовал Соломон, еще до этого там, на Салиме, повторюсь, слово «Салим» используется только два раза. Бытие 14 глава и Псалтирь 75 глава. Все. Вот это вся информация. Мы узнаем, что в том месте, где жил Мелхиседек, было Божье святилище. Правда, интересно? Божье святилище. Ну, оно-то и понятно. Священнику, чтобы служить, нужно какое-то место для служения, да? Хоть худо-бедно какое-то помещение. Мы не знаем, в Библии не описано, как оно выглядело, каких было размеров и так далее, но засвидетельствован факт. В Салиме было Божье святилище. И вот Авраам об этом месте знал. Помните ли вы, где еще в библейском описании Авраам оказывается в том регионе, в том месте? Пока вы думаете, еще раз повторю. За 400 столетия до скинии Моисея, до того, как Бог сказал, смотри, сделай все по образу, показанному тебе на горе, в Салиме уже было святилище Господне. И в этом святилище Мелхиседек совершал служение Богу Всевышнему. Ну вот теперь вопрос. Когда Авраам снова там оказался? Книга Бытие, 22 глава, первые два стиха. Бытие, 22 глава, первые два стиха говорят. «И было после сих происшествий, Бог искушал, в подлиннике испытывал Авраама, и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Так Авраам это место знал. Это место, повторюсь, гора Сион соприкасается с горой Мориа, соприкасается с Елеонской горой. Это то самое место. То есть прообразное жертвоприношение Авраама, оно произошло именно в той местности. Жертва сына, она была прообразом жертвы Иисуса Христа, о чем Иисус позже скажет, Авраам увидел день мой и возрадовался. Это все произошло на месте служения Богу, которое в древности было очень хорошо известно. Еще на эту тему. Книга Исход, 15 глава, 17 стих. Исход, 15 глава, 17 стих. Это победная песнь Моисея после того, как Господь потопил фараона и его войско египтян в море. Читаем 17 стих. «Введи его, то есть этот народ, сей народ, который ты приобрел, введи его и насади его где? На горе достояния твоего, на месте, которое ты соделал жилищем себе, Господи, во святилище, которые создали руки твои, владыка». В каком веке это происходит дело? В 15 веке до нашей эры. Только что перешли через Черное море, Еще до Синайского откровения, до того, как Господь покажет Моисею, как построить скинию, написано, читаем внимательно, куда Господь ведет свой народ по тексту? На гору своего достояния, то есть на гору, которая Богу принадлежит, и на этой горе что находится? Святилище. Его предстоит построить или оно уже построено? Оно уже построено. Есть ясность? То есть мы находим, что и 4 века спустя, после эпохи Авраама, на том месте находилось Божье святилище. Там, в Салиме. Еще до того, как Господь повелел Моисею построить скинию. И если бы народ был воле Божьей послушен, то скажите, сколько бы понадобилось лет для того, чтобы народ пришел именно на ту гору и осуществил свое предназначение именно на горе Мориа? Сколько? Очень быстро. Да, несколько недель, несколько месяцев. Но, к сожалению, они вошли в обетованную землю, завоевали небольшой клочок земли и успокоились. Книга Иисуса Навина подробно описывает это. Книга Судей, потом дальше – что, к великому сожалению, земля не была покорена. И только 5 веков спустя, в X веке до нашей эры, в эпоху Давида, Господь смог осуществить свой план и построить там святилище, которое Он хотел, уже новое, на смену тому, которое раньше там было. А если бы Божья воля осуществилась, то Господь их вел туда, прямо в Салим, потому что там его жилище, и там они должны были служить Господу. В любом случае, это для нас открывает вот что. Служение по чину Мелхиседека – это не служение одиночки какого-то, не весть откуда взявшегося и не весть куда девшегося. Чин Мелхиседека описывает конкретное место – Божье святилище. Дважды Библия говорит о том, что у Бога на его горе есть святилище, еще до святилища Моисея. И в этом святилище происходило реальное служение по чину Мелхиседека. Вот почему, когда мы доходим до послания к евреям, то оказывается, что чин Мелхиседека и чин Аарона с точки зрения того, что делается, это понятия тождественные. Потому что служение Богу началось не с Моисея. И святилище у Бога на земле было всегда. Кому эта тема интересна, вы можете посмотреть цикл «Путь к центру Вселенной», где об этом сказано намного больше, в том числе и о том, что первым святилищем было место у входа в Эдемский сад, вплоть до потопа. Ну, этот материал уже есть, его можно исследовать отдельно. Итак, продолжая исследование вопроса о соотношении этих чинов, давайте посмотрим теперь на послание к евреям, 7 главу, 1-3 стиха. Евреям, 7 глава, 1-3 стиха. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, Мелек Цадик, царь праведности, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Салим означает мир. Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Этот третий стих не дает покоя исследователям уже многие сотни лет. Как это? Не имея отца и матери, не имея родословия, ни начала дней, ни конца жизни. Что это за личность тогда такая? Есть мнение о том, что это был сам Иисус Христос, который тогда встретил Авраама, и что якобы Иисус Христос там, в Салиме, совершал служение, будучи священником Бога Всевышнего. Потому нам нужно задать вопрос, каково соотношение Мелхиседека и Иисуса Христа? Для тех из вас, кому материал сегодня чуть-чуть сложнее обычного, я хочу сказать, дорогие, крепитесь, осталось уже немного. мы к концу проповеди уже практически приблизились. Так? Тема эта покажется кому-то техничной и такой, может быть, теоретической, но чрезвычайно важно. От того, как мы поймем, что такое чин Мелхиседека, от этого станет понятно, каков чин новозаветного священства, и в том числе и лягут финансы в правильное место и в правильном объеме. Итак, каково соотношение Мелхиседека и Иисуса Христа? Скажите, какое ключевое слово, которое это соотношение показывает по тексту? Какое ключевое слово? Уподобляясь. Так? То есть, вот этот Мелхиседек, уподобляясь Сыну Божию, пребывает. Термин «уподобляясь» требует чего? Наличия скольких объектов? Минимум двух. То есть, чтобы уподобить, нужно, чтобы было двое. То есть, Мелхиседек сам по себе, Иисус сам по себе. И между ними есть подобие, уподобляясь. Ну, для иллюстрации. Скажите, кто первичен, Мелхиседек или Сын Божий? Кто первичен, Мелхиседек или Сын Божий? Конечно же, Сын Божий. Сын Божий не имеет начала и конца. Он божественен по природе. Сказал Господь Господу моему, ты священник вовек. Так? То есть изначально у нас есть Сын Божий. Он же и Агнец Божий. Он же и священнодействователь. Изначально у нас есть святилище на небе. И потом в исторической перспективе Господь об этом святилище, об этом служении Иисуса Христа рассказывает через разные объекты на протяжении истории. Так вот, иллюстрация. Что такое Битл? Что такое Битл? Да, Битл. Ну, это жук, правильно? Битл – это что? Это жук по-английски. А какой жук? На четырех колесах или на шести лапках? Почему автомобиль Volkswagen назван словом «жук» – «Beetle»? Потому что есть прототип. Потому что «Beetle» похож на «Beetle». Потому что этот автомобиль похож на «жука». Потому и назвали «жук». То есть, когда есть оригинал, когда есть нечто первичное, по образу этого оригинала можно что-то подобное сотворить. Правда? Еще одна иллюстрация. Если вы бывали, скажу по-другому, те из вас, кто бывал на лагерном съезде Вашингтонского объединения, вы наверняка видели мужчину, который одет вот в специальную жилетку такую, у него рация большая, и помимо рации, скажу вам по секрету, кое-что еще есть. И вот так вот он обходит все и строгим взором всех отдыхающих, всех, кто запарковался, кто не запарковался, всех, кто в палатке, всех прибывающих на протяжении 10 дней, он все этим взором оценивает, осматривает и периодически что-то там сообщает в рацию. Видели такого? Значит, чтобы напомнить, его среди тех, кто служит в охране, security, его называют Jesus Guy. Jesus Guy. Почему его так называют? Ну, то есть, дословно, парень Иисус. То есть, парень Иисус. Потому что у него борода и длинные волосы. То есть, он известен как The Jesus Guy. Он уже давно, сколько лет я его знаю, он совершает служение там каждое лето, и у него в действительности борода и длинные волосы. То есть, ниже плеч там и так далее. И коль скоро так вот народ обыкновенно представляет себе Иисуса, то вот этого человека тоже называют «He's a Jesus guy». Он внешне похож на Иисуса. Чтобы такая фраза появилась, «Jesus guy», нужно, чтобы изначально в мировоззрении народа был образ, как Иисус выглядит. Так? Вот соотношение первичного и вторичного. Потому, когда мы с вами задаем вопрос, что значит, что Мелхиседек уподобляется Сыну Божию. Нам важно помнить соотношение первичного и вторичного. Итак, кто первичен? Иисус Христос. Сын Божий первичен. И вот вместо «уподобляясь», как в синодальном переводе, современные переводы, перевод Кассиана или перевод Российского библейского общества говорит уподобленный Сыну Божию. Уподобленный Сыну Божию. Не Сын Божий подобен Мелхиседеку, а наоборот. Мелхиседек уподоблен Сыну Божию. И вот в подлиннике используется слово «в страдательном залоге». Кто быстренько вспомнит для всех нас, что такое страдательный залог? Что-то со страданиями, да, должно быть связано, нет? То есть это, говоря категориями латинского языка, это passive, пассивный залог. То есть это означает, что действие совершается извне над этим объектом. То есть, иными словами, Мелхиседека сделали похожим, его уподобили, он уподоблен кому? Сыну Божию. Вот и вся разгадка. То есть, когда Моисей писал Тору Господню, Господь повелел ему описать Мелхиседека так, чтобы в этом описании Мелхиседек был похож на Сына Божия. То есть, не упомянули ни папу, ни маму, ни родословие, никогда родился, никогда умер, а только есть факт, что есть такой Мелхиседек, который является кем? Священником, и он служит в Салиме, вот, где находится святилище Господне. Вот и все. То есть не то, что у него не было начала дней и конца жизни, не то, что у него не было родителей, а он сделан таким, он так представлен, он уподоблен, его сделали подобным Иисусу Христу. Потому что Сын Божий – это прототип, это прообраз, и по его подобию служил Мелхиседек. И с какой целью это было сделано? Показать, что возможно в Божьем плане спасения возможно такое священство, при котором происхождение не играет роли. Неважно, кто у тебя папа, кто у тебя мама, какая у тебя родословная, ты не по происхождению, как в чине Аарона было, становишься священнодействителем, а в силу своих внутренних качеств. Вот для чего его уподобили Иисусу Христу, чтобы показать, что еще когда евреев не было, когда Левия не было, тем более, когда еще и Аарона не было, уже у Господа было священство, и представителем такого священства был Мелхиседек, для которого не важно, каково его происхождение, из какого он колена, и когда он родился, и где был воспитан, и так далее. То есть Богу важно было показать, что в его плане есть священство, где происхождение не играет роли, а также показать, что можно в Божьем священстве быть и царем, и священником. Одновременно. Чего нельзя было в Ааронском священстве? В священстве по чину Аарона, потому что священники только от колена Левия, а цари от колена Иуды. Здесь было разделение. А в священстве по чину Мелхиседека это было соединено. Итак, суммируем. Первичен Иисус Христос и небесное святилище. Для того, чтобы раскрыть людям на земле предвечный план спасения, который был еще прежде создания мира. Помните, да? Жизнь вечная нам была обещана. Агнец был предназначен. Мы были избраны все прежде вековых времен. Вот чтобы этот Божий предвечный план спасения раскрыть, Бог в разные эпохи истории Земли делал это через разные средства. В эпоху Авраама Божье святилище находилось где? В Салиме. И священником там служил человек по имени Мелхиседек. В эпоху Моисея с той же самой целью, чтобы рассказать о предвечной истине, о предвечном плане спасения и о служении Христа в небесном святилище, с той же целью Бог учредил чин Аарона. Это уже были другие обстоятельства, другая эпоха, другое устройство народа и так далее. Но как в чине Мелхиседека, так и в чине Аарона Бог открыл вечные истины о себе. Священство Мелхиседека такое же, как и по чину Аарона, за исключением двух обстоятельств. Что невозможно было в чине Аарона быть священником, если ты не можешь доказать свою родословную. Помните, в эпоху после Вавилонского плена они искали родословные записи и не нашли, потому отстранены от священства. А в священстве Мелхиседека это не важно. Не важно, каково твое происхождение. И второе, что в священстве Мелхиседека можно быть и царем, и священником одновременно, что по Торе было разделено для эпохи теократического государства Израиль. Но и в одном чине, и в другом Господь открывал вечные истины о себе и о своих планах. Вот зная все это, мы теперь, дорогие, с легкостью ответим на следующий вопрос, а именно, как соотносятся системы финансирования в священстве Мелхиседека и в священстве Аарона? Об этом в следующей проповеди. Аминь.